Словно откликаясь, где-то далеко в стороне вспыхнула заполошенная перестрелка. Сварог мгновенно определил. Оружие автоматическое. Работают несколько стволов. Борн вдруг резко развернул коня в ту сторону, где лежало подстреленное Сварогом нечто. «Штурман, ты что?» — вытаращился Чаба. «Понимаешь, сейчас все суетятся и мечутся», — усмехнулся Борн. «Может, выгоднее будет как раз постоять на месте? Подержи коней. Посмотрим, граф, кого вы успокоили». Сварог осторожно зашагал следом, держа пулемет наготове. Человек был самый обычный. В длинном чешуйчатом панцире, круглом шлеме с коротким султаном и белом плаще с изображением черного солнца. Он упал ничком, и Сварог не видел его лица, чему ничуть не огорчился. А в двух шагах, примяв молоденькие деревца, вытянулся диковинный зверь, то ли ящер, похожий на кенгуру, то ли кенгуру, похожий на ящера. Пожалуй, все-таки ящер. Безухая голова, зубастая пасть, когтистые лапы. И на спине, укрепленное сложной упряжью, седло странной формы. «Дела», — сказал Борн. «Этот плащ — это же знамя Гротта», — сказал Сварог. «Именно. Но у короля Стахора никогда не было ни таких ящеров, ни таких доспехов, ни привычки таскать плащи в виде собственного флага. Хотя, с другой стороны, штучки с туманом как раз во вкусе Стахора. Пулеметы, каких на земле нигде не делают. Знаете, что меня подбодряет? Очень похоже, здесь рыщут две разные группы. «Может, отложим головоломки до лучших времен?» — спросил Сварог. «А это нам не пригодится?» Он нагнулся и поднял оружие мертвеца. Короткое ружье с деревянным изящным прикладом. Вместо ствола — цилиндр из мутно-синего стекла. В казенной части — сдвоенные блестящие шары. «Осторожно! Бережно положите назад!» — сквозь зубы сказал Борн. «Я не знаю, что это такое. Даже если Стахор и выдумал что-то новое, все его выдумки не к добру, даже когда с ним умеешь обращаться». «Вам не кажется, что туман редеет?» — спросил Сварог. «Кажется». Туман редел, вокруг стало заметно тише, а это уже вселяло кое-какие надежды. От них не так уж и много требовалось. Всего-навсего остаться в живых. Они выехали на открытое место. Лес остался слева. И там уже можно различать отдельные деревья. И холмы прорисовываются в тающей понемногу мгле. Вот только дороги нигде не видно. Однако Борн уверенно ехал впереди, и Сварог с Чабой приободрились. Под копытами зачавкала вода, отовсюду утянуло сырым холодом. Высокая трава, бурая и жесткая, достигала колен коней. «Болото?» — забеспокоился Сварог. Он терпеть болот не мог. Утонуть в болоте? Почему-то смерть хуже этой он себе и представить не мог. «Речка широко разливается в эту пору», — сказал Борн. «Сырости хватает, но земля твердая. Ямы, правда, попадаются». «А до дороги далеко?» «Не особенно», — сказал Борн. «Главное, я определился, где мы есть, и чувствую, что из облавы вырвались. Почти. Если он уже целился из арбалета, Сварог сорвал с плеча пулемет. Те шесть темных высоких пятен определенно двигались навстречу. И тут же, подтверждая это ценное наблюдение, навстречу всадникам ударила пулеметная очередь. Чаба мешком свалился с седла, даже не охнув. Сварог поскакал вперед, стреляя на удачу, и двое рухнули с коней. Потом пулемет замолчал, кончилась последняя лента, и Сварог, не глядя, отшвырнул его, схватил топор. Двое всадников бросились к нему, двое промчались мимо к борну. Теперь Сварог различал гнедых высоких коней, тусклые кирасы, закрывавшие лица шлемы. Передний оплошал. Он выпустил пулемет и схватился за меч. Но ремень пулемета захлестнул эфес, и это подарило Сварогу лишние секунды. Широкое лезвие Доран-Антега вошло в кирасу, как в кусок масла. Сварог развернул коня на месте, хотел отбить меч, но попросту отсек его от рукояти. Срезанный под корень клинок отлетел в сторону. Всадник, оставшийся с бесполезным эфесом в руке, прямо-таки застыл аллегорической фигурой изумления. Топор обрушился на него, снося решетчатое забрало. Сварог оглянулся. Уборно тоже все в порядке. Скачут прочь два коня без всадников, два трупа валяются в мокрой высокой траве. Силен мужик, а на вид сущий интеллигент. «Куда вы?» — крикнул Борн. «Подберу его пулемет. Некогда, скачем. Но быстрее за мной! Я убит!» Он дал коню шанкеля, странно выпрямившись в седле, не отнимая правой руки от живота. Обеспокоенный Сварог помчался следом, догнал, заглянул в лицо. «Вы серьезно?» «Совершенно», — сказал Борн. «Я убит. Рана смертельная. Все остальное — вопрос времени. А я не всемогущ». Его тряхнуло на ухабе. Он поморщился и замолчал. Около часа они молча скакали, переходя с галопа на размашистую рысь, и вновь впуская коней галопом, неслись по залитой водой равнине, меж холмов, мимо каких-то бурых развалин. Туман редел и редел. Наконец они увидели солнце, выскочили под чистое небо. Сварог ждал, что Борн поскачет по равнине дальше, но тот, оглядевшись, свернул в лес. Уставшие кони сами перешли на шаг. «Здесь поблизости есть избушка», — сказал Борн. «Кони должны отдохнуть, иначе им конец. А нам надо поговорить». «Ага, вот она». «Никого. Хотя все наши знают это место». «Видимо, поехали другой дорогой», — сказал Сварог, без всякой уверенности. «Возможно. Помогите мне сойти». Он не отнимал руки от живота. «Крови, правда, не видно. Но это-то при ране в живот и есть самое скверное». Сварог подставил руку, помог соскочить. Привязал поводья к покосившейся железной ограде. Каменный домик выглядел вполне прилично, если не считать пустых оконных проемов. Борн, выпрямившись, словно кол, проглотил, зашагал в дом, неся свой мешок, бросил через плечо: «Накормите коней». Сварог нацепил им на морды торбы с овсом. Он уже успел обучиться этому нехитрому делу. Но кони не торопились хрупать. Тяжело, поводя боками, все вмыли. Сварог ощущал, что вся его одежда пропитана липким и вонючим конским потом. А ведь ни в одном мушкетерском романе про это ни строчки. Он прислушался к окружающей тишине, вошел в дом, поставил топор у порога, начиная уже привыкать к этому, словно фуражку снимал в прихожей. Борн сидел на полу, в пыли, привалившись спиной к стене, вынимал одной рукой из мешка какие-то непонятные штуки. Одни попросту отбрасывал, другие тщательно разбивал рукоятью меча. Сварог закурил и какое-то время молча наблюдал за ним. Теплилась надежда, что все это не всерьез насчет смерти. Борн выглядел, как обычно, только рука, прижата к животу, до бледности прибавилась. «Ну вот и все», — сказал Борн, отбрасывая пустой мешок. «Не обижайтесь, что ничего не оставляю вам, но вы все равно не сумели бы этим пользоваться. Коня, понятное дело, возьмете. Трудно вам будет выбираться отсюда в одиночку. Да что поделать? Послушайте, я не могу поверить. И тем не менее, — сказал Борн, — никто не может стать полностью неуязвимым. Умения еще хватило, чтобы не умереть там же, в поле. Но это лишь отодвигает все на несколько часов. И виной всему собственная леность и непредусмотрительность. Мог бы научиться лечить такие раны. Показалось долго и сложно, отложил на потом, а случай это и не представилось. «А где вы учились, в магистериуме или мистериоре?» — спросил вдруг Сварог. «Ого! Когда догадались?» «У капища, когда вы спокойно шли на пулемет. И там, на поле, он стрелял в упор, мог срезать одной очередью всех троих, но погиб один Чаба». «Ну что ж, вы правы. Лорд Магар, барон Нарт в отдаленном прошлом». «Значит, вы не человек Гаудина?» «Я сам по себе», — сказал Борн. «Беглецов оттуда с благополучных небес немного, но они есть. Вот только вспоминать о них не любят». «Но почему же?» «Вы новичок», — сказал Борн. «И прибыли из неуютных, надо полагать, мест. Конечно, в заоблачных замках красиво и привольно, сытно и беззаботно. Но, видите ли, лорд Сварог, это мир без будущего. В первую очередь, потому что Лары способны держать земную жизнь под контролем, но не способны разумно ею управлять. Представьте остров, населенный полудикими жителями. Посреди гора, откуда простреливается любой уголок. И вот на этой горе угнездился потерпевший кораблекрушение моряк с пулеметом, заставивший туземцев признать себя королем. Что касается силы, он и в самом деле может в любой момент перестрелять всех поголовно. А вот дальше-то что? Как он будет ими управлять? Он прибыл из более цивилизованных мест. Ему невероятно скучно изо дня в день разбирать жалобы на потравившую огород соседскую свинью, мирить двух сплетниц или вводить новые проекты крыш для хижин. Он владыка, но король на горе сам по себе, а его подданные сами по себе. Но он же может цивилизовать, вести к прогрессу? А если ему этого не захочется? Если в этом случае его со временем лишат и пулемета, и власти? Если туземцы, научившись наукам и ремеслам, превзойдут своего короля в прежней жизни не более чем недалекого боцмана? Конечно, я выбрал не самый удачный пример, и все же он в какой-то мере передает сложившуюся ситуацию. Все сами по себе. Там наверху для одних смысл жизни в балах и развлечениях, для других — в удовлетворении любопытства посредством науки. И никому не хочется делиться могуществом с теми, что внизу. А на земле свои проблемы. А вот и получается замкнутый круг, что до подвижников очень уж мало их рождалось во все века. Я, например, не подвижник. Мне просто обрыдло наверху. Но я не чувствовал себя в силах что-то изменить. Знаете, теперь можно признаться, я всегда ощущал себя чуточку виноватым перед капитаном Зо. Для него все это всерьез. Ему некуда отступать. А мой нарт до сих пор парит где-то там. И дворецкие начищают ручку у парадной двери. Возможно, вам повезет больше. Не хочу вас пугать, но будьте готовы оказаться в водовороте серьезных дел. Неспроста все это. Ваше появление здесь, дальнейшие события, то, что может вам показаться цепочкой совпадений и случайностей. В этом мире, знаете ли, мало случайного. Просто мы не видим всей картины и не улавливаем во всей полноте замыслов ее Творца. Вот нам и кажется, будто перед нами цепочка случайностей. Но кто-то же знает ответы, пусть не все. А вы знаете, где расположены острова Твергор? В Фалейском заливе у берегов Хельстада. Правильно. Если больше будет некуда, постарайтесь добраться туда. На острове Ройл живет отшельник, тоже бывший лорд, и тоже неподвижник. Но он был бы крайне интересным собеседником для вас. Бывший профессор магистериума, кстати. В магистериуме меня кое-чему научили. И это оказались жалкие крохи, верно? Таков порядок вещей. Крохи магии, истории, науки. Самое печальное, что большинству и не нужно ничего, кроме крох. Он грустно улыбнулся. Хватит. Я охотно бы проговорил с вами до темна. Сил у меня еще хватит, а вам нужно побыстрее выбираться отсюда. Опасно будет идти в Харлан через весь Ямурлак. Возвращайтесь в пограничье той дорогой, по которой мы сюда шли. Божий любимчик будет ждать еще 3 дня. Но если ни капитан, ни Блай не вернутся, покажите второму штурману этот перстень. Принимайте команду и ведите корабль в Харлан. А они послушают? Они послушают. Перстень имеет одну немаловажную особенность. Его можно передать только добровольно. Отнять или снять с мертвого нельзя, рассыплется. Кстати, и барон Дальк узнает вас по этому перстню. Вот он и есть человек Гаудина. Так что при благополучном исходе дела вы без труда вернетесь к вашей заждавшейся челяди. Если все так и будет, побывайте у меня. Нужно будет выполнить формальности. Там знают. А вы заберите из моей библиотеки одну старинную книгу об искусстве игры в шакра-чатуранш и связи он и с искусством предсказания. Там очень длинное заглавие, строчки на две. В старину так было принято. И прочитайте о сером ферзе. Запомните? Запомню. И держитесь осторожнее там наверху. Видите ли, человек добивается больших успехов, когда не лезет на рожон, а присматривается и прислушивается, потихонечку, полигонечку, складывая мозаику из кусочков. Обычно в таких случаях поздно спохватываются, когда пресекать уже поздно. Гаудин. Гаудин очень умный человек. Есть и другие. Его начальник герцог Гленор, например, или лорд Фронвер. Это он ввел в свое время боевые дружины маноров и боевые машины, как непременную принадлежность каждого манора. Вам это наверняка показалось архаичным пережитком. Вообще-то да. А при нужде эта архаика даст дополнительную армию в 500 000 и боевой флот из нескольких тысяч кораблей. Одним словом, основная масса обитателей замков — светские бездельники, а большинство придворных — хлам, дурачье. Но есть и острые умы. Они с равным успехом могут и пойти на существенные перемены, и приложить все усилия для консервации существующего порядка. А вы никогда не задумывались, что представляете собой досадное нарушение установившихся порядков? Как-то не успел признаться. Зря. Подумайте над этим. На вашем месте я приложил бы все усилия, чтобы побыстрее стать яркой деталью пейзажа, которую не изымешь незаметно. Пока же, простите, меня удивляют два обстоятельства. Первое. Почему вас не убрали там наверху, тихо и незаметно? Второе. Почему вас до сих пор не разыскали? А что, они могли? Ну, не за час-два, конечно, но за сутки вас непременно обнаружили бы. Исчезновение вашего яла не могло остаться незамеченным. Система наблюдения и контроля мощнейшая. Но все же... Я не был там 20 лет. Кое-что могло измениться в худшую сторону. То, что вы рассказали о докторе Молитори и покушениях на вас, позволяет думать, что великий мастер отыскал таки лазейку. Благо, высокомудрый магистериум в его существование не верит, и все меры предосторожности — лишь результат усилий архаичного, безнадежно отставшего от прогресса, но во многом незаменимого мистериора. «Вам во многом предстоит разбираться самому», — он усмехнулся. «Если захотите, конечно. Можете жить, как большинство, балы, фейерверки, отдых на Сильване». «Черт его знает», — сказал Сварог. «Я слишком долго воевал за идеи, оказавшиеся дерьмом, и за людей, оказавшихся дерьмом. И теперь, если честно, вовсе не горю желанием сражаться за идеалы и цели, в которых и не разбираюсь толком. Просто вы еще не поняли, что есть силы, против которых непременно нужно драться». «Возможно», — сказал Сварог. «Пока что мне, простите, наплевать, что Харлан вытаскивает из могил мертвецов и собирает из них войско против соседей. Может, эти самые соседи еще хуже. И загнали бы в рекруты вдвое больше мертвецов, если бы только смогли. «Не исключено», — пожал плечами Борн. «Вот видите. Нет, разумеется, я выполню ваше поручение, не сомневайтесь, но в дальнейшем вы уж не обижайтесь». «Ну что вы, на откровенность не обижаются. Кстати, ответьте уж откровенно еще на один вопрос. В каких вы отношениях с Богом? Я имею в виду единого Творца всего сущего». «Вообще-то верю», — сказал Сварог. «Большей частью. Толкове я не смогу объяснить». «Нет, что вы, это хороший ответ. Точно передает ваши мысли. Очень-очень многие не могли бы похвастаться даже таким ответом, потому что не верят вообще по цивилизованности своей. И образуется брешь, куда тут же устремляется князь тьмы. Поинтересуйтесь как-нибудь историей городского флага. Поймете, почему череп одного из городских королей красуется в вашем замке. Право же, лорд Сварог, жаль, что мы не встретились раньше. Вам нужно спешить. Да, вот что. У меня будет пустячная просьба, совершенно личная. Когда доберетесь до относительно безопасных мест, наймите музыкантов. Пусть сыграют как следует. Тенью жизнь промчалась. Лучше бы фагариши. Есть такие бродячие музыканты. Лихие ребята со смычком в руке рождаются. Есть грешок за душой. Любил пображничать по трактирам в годы молодые. Он улыбнулся и тихонько пропел. «Гей, сдвинем чары, трещат пожары, звенят клинки и мчатся скакуны». «Не забудете, если обернется удачно?» «Нет», — сказал Сварог. Ему было горько. Такого никогда еще не случалось, чтобы человек, дравшийся бок о бок, уходил подобным образом, спокойно и буднично. Всегда была налаженная суматоха боя, пыль, жара, кишки наружу. Он понимал, что Борн уходит навсегда, и не мог найти слов, еще и от того, что война была насквозь чужая, а все чародейство, о котором столько понаписано с придыханием и поклонением, на деле выглядит будничнее пыльного верблюда у дукана. Борн достал флакон из темного стекла. «Буду весьма признателен, если вы пару минут подождете снаружи. Вы уже успели убедиться, что и свои бренные останки не следует оставлять в этом мире, особенно тем, кто много знает. Смените одежду. Путешествующий в этих краях в одиночку приказчик сразу вызовет подозрение. А вы ведь, не зная здешней жизни, не сможете убедительно врать. Одежда у меня в юке, там и деньги». Он колебался. «Может, мне все же поехать с вами? Часа три еще продержусь». «А что решат эти три часа?» Глядя в пол, хмуро сказал Сварог. «Верно. Привет Бассу. Прощайте». «Прощайте», — неуклюже сказал Сварог.